новостями вас знакомит Сергей Мулин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 марта, вторник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. 10 лет исполнилось со времени начала воздушной операции НАТО в бывшей Югославии. Сегодня Совет Безопасности России утвердит стратегию национальной безопасности до 2020 года. Сегодня в Свердловской области день траура по жертвам давки на дискотеке. Эти и другие темы, а также новости экономики, панорама высоких технологий, история про обстановку в детских учреждениях Германии. Об этом не только в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Грузии продолжаются аресты представителей оппозиции. По последним данным, задержано уже 12 человек. Власти Грузии продемонстрировали видеодоказательства приобретения оружия активистами оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия». Именно на основании обвинений в незаконном приобретении и хранении оружия несколько членов партии были арестованы накануне. Председатель партии Нино Бурджанадзе заявила, что материалы, представленные властями, фальсификации и видеомонтаж. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии продемонстрировало видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых, по утверждению сотрудников МВД, запечатлены факты приобретения оружия, в том числе автоматического оружия, активистами партии «Демократическое движение «Единая Грузия». Как известно, эту партию возглавляет бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. В ночь на понедельник и в течение 23 марта грузинские спецслужбы арестовали 12 активистов партии Бурджанадзе, предъявив им обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В эфире всех грузинских телекомпаний одновременно были показаны записи сцен переговоров арестованных и агентов спецслужб, которые им представились как продавцы оружия. Отчетливо видно, как оппозиционеры осматривают и оплачивают оружие, в том числе автоматические пистолеты, короткоствольные десантные автоматы Калашникова и так далее. В одном из эпизодов оружие осматривает и переговоры ведет личный шофер супруги Нино Бурджанадзе, бывшего замминистра внутренних дел Бадри Бицадзе, а в другом активист молодежного крыла партии, приобретя автомат с выдвижным прикладом, договаривается с продавцом о мобилизации вооруженных боевиков в случае осложнения обстановки в ходе предстоящих в апреле массовых акций с требованием отставки главы государства. Однако член политсовета партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Зураб Бигвава в интервью «Радио Свобода» заявил, что все эти, по его словам, сфабрикованные псевдодоказательства – не что иное, как видеомонтаж, с помощью которого власти ведут пиар-войну с оппозицией с целью ее дискредитации.
Провокационные действия властей, которые достаточное количество времени уже начали артобстрел, так бы сказать, артобстрел, пиар-обстрел нашей организации, и с разных сторон они доводили до людей то, что вот мы собираемся оружие в руках выступить против них. И вот этот предварительный пиар пришел к логическому концу, и вот начали изымать, так сказать, в кавычках оружия с членов нашей организации. Все это чистейшая провокация. Никто, и как об этом заявляла Нина Бурджанадзе, никто не собирался иметь дело с оружием. Мы только конструктивным путем хотели изменить эту власть, которая, по нашему мнению, уже не соответствует тем чаяниям, которые есть у грузинского народа.
Руководитель партии Нино Бурджанадзе после просмотра записей выразила сомнение в их подлинности, хотя и отметила, что если кто-то незаконно приобретал оружие, он, конечно, должен нести ответственность. Хотя руководство партии, по ее словам, не имеет к этому никакого отношения, и все разговоры о подготовке вооруженного мятежа абсолютно беспочвенны. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 24 марта 1999 года началась воздушная операция НАТО на территории бывшей Югославии. В течение 78 дней натовская авиация наносила авиаудары по Белграду и другим городам. Об отношении к тем событиям спустя 10 лет в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Аи Куги.
По данным, которые понедельник представил Совету безопасности ООН президент Сербии Борис Тадич, в ходе натовских бомбардировок в стране погибли около 1000 военных и 2500 мирных граждан, в том числе 89 детей. Ранения получили 12 500 человек. Согласно оценкам экономических специалистов, прямой ущерб, нанесенный Сербии, составляет 30 миллиардов долларов. За прошедшие с тех пор 10 лет многие разрушенные объекты восстановлены. Войну с НАТО люди вспоминают все реже, однако в народе осталось чувство глубокой обиды. Вот мнение белградцев. Я уверен, история покажет, что это было большой ошибкой международного сообщества. Это был акт агрессии и преступления. Мы этого не заслужили. Это было страшно. Все еще не могу поверить, что мы пережили такие бомбардировки. Надеемся, что подобное никогда не повторится. Однако 10 лет спустя воздушной операции отношения Сербии с Союзом НАТО стали намного хуже, чем они были в течение предыдущих 8-9 лет. Причина – сербы теперь утверждают, что провозглашенная год назад в одностороннем порядке независимость Косово и была целью войны НАТО с Сербией. А из-за этого Сербия разделилась по вопросу евроатлантической интеграции. Непопулярно стало вспоминать тот факт, что воздушная операция Североатлантического союза была вызвана агрессивной политикой Слободана Милошевича в отношении Косово. Считает наша собеседница, белградский политический обозреватель Гордана Логар.
Я
считаю, что сам факт бомбардировок, где бы они ни проводились, недопустим. Но Союз НАТО просто не имел выбора. Они пригрозили Милошевичу, а он этого только и ждал, чтобы переложить всю вину за войну на НАТО, в надежде, что из всего выйдет победителем. Такое убеждение со мной разделяли в свое время многие в Сербии, но также многие сейчас о нем забыли. Сейчас считается, что бомбардировки не были ничем спровоцированы. А в последнее время власти вовсе ими злоупотребляют – пропаганде борьбы за Косово. У нас ведь теперь все превращают в борьбу за Косово. Сегодня в Сербии пройдет ряд мероприятий по поводу 10-й годовщины воздушной операции НАТО. А ровно полдень звуки воздушной тревоги снова напомнят гражданам Сербии те 78 дней весны 1999 года. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжает краткая сводка новостей. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске начался судебный процесс по делу обвиняемых в экстремизме членов Союза русского народа. В Первоуральске, в Свердловской области, сегодня день траура и похороны трех старшеклассниц и охранника, погибших в субботу вечером в давке при входе на дискотеку. Президент Туркмении Курбангулы Бердимухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Декларация о планах Евросоюза по модернизации украинской газотранспортной сети была подписана накануне в Брюсселе. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с двухдневным визитом в Ираке, сегодня встречается с премьер-министром Курдского автономного района Нершиваном Барзани. Чешский парламент во вторник может объявить правительству Мира Катапаланыка вотум недоверия. Сегодня исполняется 10 лет со дня начала воздушной операции НАТО против Сербии. Таковы главные новости к этому часу. А сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Американский час. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы обращаемся к некоторым заметным публикациям в сегодняшних газетах. 6 апреля премьер-министр России Владимир Путин собирается отвечать на вопросы депутатов Госдумы, по три вопроса от каждой фракции. И вопросы начали поступать уже сейчас. С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах и на мнение эксперта, мой коллега Михаил Шевелев.
Одно из самых заметных событий сегодняшнего дня – это появление списка вопросов, которые будут заданы в Государственной Думе премьер-министру Владимиру Путину, когда он появится там 6 апреля. Наиболее полно об этом информирует своих читателей газета «Ведомости». Что же хотят узнать думские фракции у премьер-министра Российской Федерации? Партия «Единая Россия», как рассказал источник во Франции, интересуется повышением дисциплины в органах государственной власти. По мнению «Единой России», подзаконные акты к законам готовятся не своевременно. Также «Единая Россия» строго поставит вопрос о том, будут ли оказаны преференции для предприятий с наукоемкими технологиями и будут ли приняты дополнительные меры по борьбе с безработицей. Партия «Справедливая Россия» воспользуется встречей с премьер-министром Путиным для того, чтобы поинтересоваться судьбой своих собственных законодательных и антикризисных инициатив. В частности, речь идет о сберегательных кассах и об установлении 10% лимита от дохода, который может потратить семья на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным пресс-службы Либерально-демократической партии «Россию», эту партию тоже занимает проблема тарифов. Планирует ли правительство замораживать тарифы естественных монополий? Об этом беспокоятся либерал-демократы. И, наконец, дальше всех зашла Коммунистическая партия Российской Федерации. Коммунистов, по информации из Государственной Думы, интересует, известно ли Путину, что такие финансовые учреждения, как ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк, потратили 1,5 триллиона рублей, выделенных на поддержку реального сектора экономики, на покупку собственных акций и валюты, и собираются ли правительство предпринять какие-то меры по их возврату. Одновременно с этим коммунисты строго поставят вопрос о налаживании горячего питания в российских школах. В эфире «Радио Свобода» список вопросов к премьер-министру Путину от думских фракций комментирует писатель Виктор Шендерович.
Поскольку те, кто избираются, твердо понимают, что они избираются не народом, а вот, собственно говоря, теми, кому они адресуют вопросы, то некоторая адекватность наблюдается. Их пустили посидеть в Думу, и они задают тому, кто их пустил посидеть в Думу, они задают очень, так сказать, адекватные этой ситуации вопросы. Вот про горячее питание в школах и еще очень много очень важных вопросов. Мы помним Думу, в которую страшновато было приходить премьер-министру. Мы помним вторую ветвь власти, скажем так. Мы помним Думу, которая была веткой власти. Эта ветка была не ветка Сакуры, прямо скажем. Это была очень своеобразная Дума. Это были отчасти те же люди. Но эти люди, как ни парадоксально это звучит, выражали выбор. В какой-то степени значительной, выражали выбор народа, тоже не люксембургского, мягко говоря, народа, со своими представлениями о законе и справедливости, но народа. И эти люди понимали, что они народу и подотчетны.
Это было мнение писателя Виктора Шендеровича. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу разговор о наиболее обсуждаемых международных событиях. Менеджеры американской страховой компании AIG возвращают свои миллионные премии. Этому непростому для них решению предшествовал громкий скандал. Ведь AIG получила многомиллиардную помощь из бюджета ради спасения от банкротства. И вот подробнее на эту тему мой коллега Андрей Шароградский. Он находится сейчас в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, действительно, любопытен уже сам факт того, что кто-то возвращает деньги, которые получил, в общем-то, вполне законно, или, по крайней мере, сейчас ведется расследование, насколько законно были выплачены эти бонусы. Но я думаю, что если бы не нынешняя экономическая ситуация в Соединенных Штатах, да и во всем мире, если бы не критическая ситуация, в которой оказалась крупнейшая американская страховая компания AIG, то, наверное, бы выплата этих бонусов даже и не привлекла бы особого внимания, хотя речь идет о очень больших суммах, речь идет о более чем 160 миллионах долларов, выплаченных в виде бонусов топ-менеджерам, причем 73 сотрудника компании получили бонусы в размере более 1 миллиона долларов, а 7 высокопоставленных менеджеров более 3 миллионов долларов. Ну вот сейчас 15 из 20 топ-менеджеров уже возвратили деньги, причем, судя по заявлению генерального прокурора Соединенных Штатов Эндрю генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Они сделали это добровольно, и Куомо заявил, что он очень надеется, что и остальные менеджеры последуют этому примеру, и таким образом из 165 миллионов выплаченных бонусов удастся вернуть по крайней мере 80. Ну, генеральный прокурор штата Нью-Йорк отметил, что, видимо, довольно значительную часть выплаченной суммы вернуть не удастся, потому что выплачена она не американским гражданам за пределами Соединенных Штатов, и таким образом все эти люди находятся вне американской юрисдикции, и вряд ли они захотят по собственной инициативе возвращать эти деньги, хотя, может быть, кто-то и вернет. И, в общем-то, идет расследование, опять же, законности выплаты этих бонусов. Расследование было инициировано после того, как и президент Соединенных Штатов Барак Обама, и высокопоставленные представители американской администрации, и, в общем-то, простые налогоплательщики выразили возмущение по поводу того, что в условиях, когда компания разоряется и получает из карманов налогоплательщиков более чем 150 миллиардов долларов, кто-то получает такие значительные суммы, причем бонусы выплачивались даже в том подразделении, которое выдавало так называемые кредиты под так называемые токсичные или ядовитые активы. Ну, собственно говоря, это активы. Речь идет о выдаче кредитов с очень большим риском невозврата долга. Собственно говоря, вот эта политика выдачи подобных кредитов и стала во многом толчком к нынешнему экономическому кризису не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Но, в общем-то, еще на одну вещь я бы хотел обратить внимание. Тут возникает довольно любопытная коллизия, где смешиваются и экономика, и политика, потому что речь идет и о демократических принципах. Речь идет о том, что идет расследование того, правильно ли выплачивались эти бонусы. Пока расследование не пришло к выводу, что эти бонусы выплачивались незаконно, получается, что люди, которые их получили, получили их вполне законно, они заслуживали эти суммы. Это говорит в первую очередь, конечно, тогда о несовершенстве законодательства, но, с другой стороны, согласно принципам демократии, нельзя заставить этих людей вернуть деньги, если они получили их законным путем. Но сейчас идет расследование. Но до окончания этого расследования некоторые американские конгрессмены требовали провести, в частности, законопроект, который бы облагал 90-процентным подоходным налогом вот подобные суммы. И по этому поводу даже высказался президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он заявил, что подобные меры противоречат основным принципам американской демократии. При том, что еще раз хочу отметить, что Палата представителей Конгресса США голосовала за закон, согласно которому крупные премии сотрудникам компаний, получивших государственное влияние, вливание облагаются налогом в размере 90%. Так что значительная часть премиальных, видимо, будет все-таки возвращена, но очень маловероятно, что законопроект, о котором я только что говорил, за который проголосовала Палата представителей Конгресса США, вряд ли этот законопроект пройдет через Верхнюю Палату, через Сенат, и вряд ли он будет принят. Но сама по себе ситуация, в общем, действительно очень любопытна, потому что, с одной стороны, речь идет о демократических принципах, о соблюдении законности, о следовании законам, которые существуют. С другой стороны, конечно же, такая ситуация выявляет несовершенство законодательства, потому что действительно история, ну, вопиющая, можно так сказать. Компания, практически разорившаяся, причем разорившаяся по своей вине, по тому, из-за той политики, которую она проводила, той экономической политики, она получает в огромных количествах деньги налогоплательщиков, и люди, которые, собственно говоря, виноваты в том, что произошло, при этом получают огромные суммы денег. Ну, посмотрим, как этот скандал завершится окончательно и кто еще вернет деньги. Евгений.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказывал о том, что сегодня обсуждается, что сегодня наиболее актуально, а именно тот факт, что менеджеры американской страховой компании AIG не без влияния большого скандала возвращают свои миллионные премии. Вы Вы слушаете «Свободу в полдень». 24 марта в Петербурге Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса устраивает акцию с требованием отмены постановления городского правительства, ущемляющего права предпринимателей. В чем именно пострадали права малого бизнеса, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Малые предприниматели решили провести свою акцию у Смольного в виде флешмоба с передачей обращения губернатору. Поводом для протеста послужило постановление правительства Петербурга о передаче земельного участка у станции метро «Старая деревня» фирме «Группа Инжиниринг». Малые предприниматели утверждают, что при этом не состоялось ни конкурса, ни тендера, ни прочих прозрачных процедур, и на этом основании считают постановление коррупционным. Раньше у метро «Старая деревня» был сельскохозяйственный рынок. Потом его закрыли, и на этом месте компания «Группа Инжиниринг» собиралась построить многоуровневую парковку, но в ответ поднялась волна протеста со стороны предпринимателей. Рынок было решено сохранить, но это будет уже новый рынок, не принадлежащий тем людям, которые вложили в него много средств и сил. Его должна будет заново построить группа «Инжиниринг», говорит директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Сергей Веснов.
Мы хотим потребовать от губернатора, чтобы он отменил постановление, по которому, в частности, торговый комплекс у метро «Старая деревня», вот этот земельный участок, на котором он располагается, был передан другой коммерческой структуре в ущерб интересам города целевым назначением. Мы в этом видим коррупционную связь и требуем, чтобы губернатор отменила это постановление и отдала этот участок тем, кто там работает с 1997 года. Кроме того, благодаря этим действиям на улице окажется более 2000 работников. Кризис – это ощутимо для Санкт-Петербурга.
По словам Сергея Веснова, ситуация с участком у старой деревни для города типичная.
Практика передачи земельных участков дружественным фирмам продолжается, а тех людей, которые долгое время разрабатывали эту землю, они просто выкидывают на улицу. Я могу назвать недавние события на Политехнической. Там были снесена торговая зона, сейчас там уже опять появляются ларьки. И также, по слухам, фирма, которая находится в близкой связи с чиновниками, натиск чиновников усилился с целью захвата готового бизнеса предпринимателей. Мы больше терпеть вот эту коррупционную составляющую не будем. Но если нам придется отсюда уйти, то с таким шумом, я думаю, что мало не покажется.
Никто не хочет оказаться на улице, поэтому предприниматели намерены продолжать свои акции, в том числе пикеты и флешмобы. По словам Сергея Веснова, люди настроены серьезно и собираются биться до последнего. Если их не услышат в Петербурге, они твердо намерены дойти до Кремля. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Есть ли у правительства Владимира Путина реальная антикризисная программа? Обсуждаем с лидером Народно-демократического союза Михаилом Касьяновым. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Хабаровске начался закрытый процесс по делу обвиняемых в экстремизме членов Союза русского народа. Павел Анаприенко и Виктор Чулкин распространяли в Хабаровске черносотенную газету. В Первоуральске Свердловской области сегодня день траура и похороны трех старшеклассниц и охранника, погибших в субботу вечером в давке при входе на дискотеку. Предприниматель Александр Лебедев подал документы в избирательную комиссию Сочи. Он стал 16-м претендентом на пост мэра города. Партия ЛДПР решила не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Андрея Лугового на выборах мэра Сочи. Партия собирается предложить на этот пост руководителя краевой организации ЛДПР Алексея Колесникова. Декларация о планах модернизации украинской газотранспортной сети была подписана в Брюсселе, где встретились руководители Украины, ЕС и представители международных финансовых организаций. Российский премьер Владимир Путин заявил, что интересы России при этом были проигнорированы. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В связи с этим движение «За права человека» проведет в Москве пикет в поддержку прав русского населения в Туркмении. В Петербурге Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса сегодня устраивает акцию с требованием отмены постановления городского правительства, ущемляющего права предпринимателей. В индийской части Кашмира пятый день продолжаются столкновения между боевиками и силами безопасности. Сообщается о гибели 5 исламистов и 4 военнослужащих. Президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с двухдневным визитом в Ираке, сегодня встречается с премьер-министром Курдского автономного района Нершерваном Барзани. Министр финансов США Тимоти Гайтнер сегодня, как ожидается, объявит в Конгрессе о дальнейших мерах по стабилизации экономики страны. Ранее Министерство финансов США обнародовало план, целью которого выкупить у банков неликвидные активы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Совет Безопасности России под председательством президента Дмитрия Медведева должен утвердить стратегию национальной безопасности страны до 2020 года. До настоящего времени действовала стратегия нацбезопасности, принятая в 1997 году. В новом документе, по словам секретаря Совета национальной безопасности Николая Патрушева, главное – это решения, нацеленные на улучшение уровня и качества жизни российских граждан. При этом в числе главных угроз национальной безопасности России названы обострение борьбы за энергоресурсы, курс ряда стран на установление ядерного превосходства над Россией и другие вызовы извне. Прямой связи таких приоритетов с борьбой за улучшение положения народа не усматривается. Это я попросила прокомментировать эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что это в значительной степени не более чем риторика, и заботой о гражданах можно объяснять любые действия по усилению государства в целом и отдельных его сегментов. И то, что мы видим, это очевидно усиление роли силовой составляющей государства, которую каким-то образом надо объяснять, тем более надо объяснять во время кризиса, когда любое усиление требует определенных ресурсов, определенных средств. И для этого используется, естественно, фраза о том, что нужно повышать уровень жизни граждан и обеспечивать их безопасность.
Но действия российских властей, в частности в Грузии во время конфликта в Южной Осетии, и другие какие-то политические шаги, они настраивают на то, общественное мнение я имею в виду, настраивают на то, что такая угроза извне все-таки есть. Правильно я понимаю?
Да, мне кажется, что то, что мы видим, это, с одной стороны, возникновение ряда новых угроз, а с другой стороны, это существенно изменение позиции России и манифестация того, что новая Россия существенно более могучая, чем это было раньше, когда, в частности, принимались и предыдущие концепции национальной безопасности, имеет возможность вести себя совсем не так, как вела себя в ту пору, когда она была слабее. Она декларирует зону своих привилегированных интересов и свое право решать конфликты в своем окружении так, как она считает нужным, не обязательно советуясь и согласовывая свои действия с другими странами и с мировым сообществом.
Но это то, что касается внешнеполитических угроз, реальных или прогнозируемых. Но сейчас российские власти часто обращают внимание на то, что дестабилизируется обстановка и изнутри. Взять хотя бы обвинения депутатов, некоторых депутатов Госдумы и попытки расследовать якобы финансирование общественных организаций, зарубежных фондов с подтекстом таким, что эти организации на эти деньги ведут подрывную деятельность внутри России. Как вы полагаете, возможен ли этот момент, его учтение при составлении и утверждении новой концепции национальной безопасности?
Я думаю, что не просто возможен, а неизбежен, и тем как раз и плохо принимать серьезные стратегические документы в ситуации нестабильности, в ситуации кризиса, что всегда есть искушение объяснить какие-то проблемы, в том числе связанные с неэффективностью управления, с ошибками, допущенными правительством, объяснять это чьими-то кознями и соответствующим образом строить утверждение о национальной безопасности.
Предыдущая концепция национальной безопасности России была принята в 1997 году. В 2000-м она была отредактирована. В 2008-м появился новый проект. И вот только в 2009-м подошли непосредственно к его утверждению, внеся, опять же, как нам сообщают информационные агентства, без каких-либо подробностей, существенные изменения в этот проект. Если говорить об этом периоде, со времени принятия первой в 1997 году и вот следующей в 2009 году концепции национальной безопасности, на ваш взгляд, угрозы национальной безопасности изменились ли и насколько существенно?
Конечно, за прошедшее десятилетие изменились и угрозы, появился ряд новых угроз, но думаю, что нынешняя концепция отличается от предыдущих не только поэтому, сколько потому, что существенно усилилось российское государство, у него появились другие возможности, а с ними и желание иначе противостоять тем угрозам реальным и кажущимся, которые появляются. Мы прошли, в общем, в толковании национальной безопасности через ряд этапов, включая и тот, когда под национальной безопасностью понималось все-все, что угодно. Это и информационная безопасность, и продовольственная, и так далее. То есть национальная безопасность превращалась в некую такую общую концепцию государства, которая отчасти отвечала взгляду на Россию как на страну, окруженную недругами и противостоящую им, а отчасти как на необходимость в качестве угроз национальной безопасности рассматривать ситуацию во всех, в том числе в сугубо гражданских сферах. Поэтому важно действительно увидеть, в какой мере та концепция, которая будет обсуждаться сегодня, это просто отражение ситуации прошлого года, когда мы увидели целый ряд и шагов, и заявлений, непосредственно с этим связанных, декларирующих принципиально новые подходы руководства страны к этим проблемам, или мы увидим что-то, что действительно отражает те изменения, которые произошли за последние месяцы, включая кризис, включая то, что Россия, как долго бы кризис ни продлился, выйдет из него совсем не там, где в него вошла, и это ставит, собственно, перед страной принципиально новые задачи и вызовы.
Как вы думаете, что осталось неизменным за все эти годы в приоритетах по национальной безопасности России?
Неизменным здесь осталось, пожалуй, желание тех людей, которые разрабатывают эти стратегии, как можно более расширительно в силу имеющихся ресурсов и ограничений трактовать свою собственную роль угрозы национальной безопасности и использовать такого рода повод, такого рода обсуждения для усиления своих корпоративных позиций.
В эфире «Свободы в полдень» был эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров. Сегодня Совет Безопасности России под председательством президента Дмитрия Медведева должен утвердить стратегию национальной безопасности страны до 2020 года.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в городе Первоуральск Свердловской области объявлен день траура. В минувшие выходные в давке при входе на местную дискотеку погибли 4 человека, 3 старшеклассницы и охранник, пытавшийся им помочь. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
На личной страничке погибшей 10-классницы Альбины Топаловой на интернет-сайте ВКонтакте более 1500 сообщений. Соболезнования, слова поддержки родным и близким. Весь вчерашний день на крыльцо ночного клуба «Голливуд», где случилась трагедия, горожане несли цветы. Тетя погибшей Кати Селяниной, Ирина Мартынова, показывает школьные фотографии.
Вот это вот наша Катюшка. Молодая, умница, перспективный ребенок. Вот Топалова Альбина, девочка была тоже затоптана толпой. И вот Настя Яковлева. Все девчонки из благополучных, нормальных семей.
Вместе с 3 старшеклассницами погиб 30-летний охранник клуба Константин Кошкин. Правоохранительные органы считают, что давка возникла по вине организаторов дискотеки, объявивших на первые полчаса работы бесплатный вход. Чтобы сэкономить 150 рублей за билет, в узкую стеклянную дверь ночного клуба ринулось около 200 человек. Надежду Пугачеву тоже едва не затоптали. Врачи констатировали сотрясение мозга.
Видимо, или драка, или не знаю, что-то началось. Упала девочка, следом упала я. Все на меня навалились. Сначала все по мне проходили. Видимо, и не видели, или что, не знаю. Потом охранники меня видели, и то втроем или даже четвером меня тащили, то вытащить не могли. Еле-еле осталась жива.
Вместе с Надеждой Пугачевой в Первоуральскую горбольницу было доставлено еще 7 пострадавших. Большинство отпустили домой после оказания первой медицинской помощи. Один человек сейчас в стационаре в тяжелом состоянии. Охранника старшеклассницы, по мнению главного врача Первоуральской городской больницы Николая Подковыркина, умерли вследствие так называемого сдавления.
Повреждений внутренних органов нет, переломов нет, просто сдавление. По большому счету, это когда человек ни вдохнуть, ни выдохнуть не может, видимо, вследствие внешних причин.
Из Москвы в Первоуральск накануне прибыли сотрудники Центрального аппарата МВД России. Расследование взято под особый контроль. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям, говорит пресс-секретарь ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
238 часть 3 – это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с гибелью людей, которая предусматривает от 4 до 10 лет лишения свободы, и 109 – причинение смерти по неосторожности.
Прокуратура начала проверку всех дискотек и ночных клубов, расположенных на территории Свердловской области. В Первоуральске сегодня день траура и похороны погибших. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Первоуральск и Екатеринбург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Ее продолжают новости высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google выпустила бесплатное приложение, которое позволяет просматривать видеоролики с сайта YouTube на экране смартфона. Приложение доступно пользователям коммуникаторов, поддерживающих платформы Windows Mobile и Symbian. Установить новинку можно прямо с сайта YouTube. Как утверждают разработчики, приложение не требует предварительной настройки, само определяет тип коммуникатора и оптимизирует параметры передачи данных. С помощью нового приложения можно получить доступ к списку самых популярных видеороликов, а также воспользоваться поиском по базе YouTube. Новости коротко. По сообщению компании-регистратора RuCenter, в национальной российской доменной зоне Ru зарегистрировано 2 миллиона имен. При этом миллионное имя было зафиксировано всего полтора года назад. Доменная зона Ru была создана 7 апреля 1994 года. По итогам 2008 года число регистраций доменных имен в зоне Ru увеличилось на 64%. По темпам роста домен Ru уступает только национальному китайскому домену. Вышло новое приложение для почты Gmail, которое позволяет отменить отправку последнего письма, если оно было отослано ошибочно. Разработчики считают, что многие пользователи, поторопившись отсылать письмо, потом об этом сожалеют. В частности, потому что забыли присоединить к письму вложение или написали что-то лишнее. Теперь в течение 5 секунд отправку письма можно отменить. 26 марта американский миллиардер венгерского происхождения Чарльз Симони во второй раз отправится на Международную космическую станцию. Симони, в прошлом работавший в компании Microsoft, является одним из главных разработчиков таких популярных приложений, как Word и Excel. Скорее всего, Симони станет последним космическим туристом, посетившим МКС. В дальнейшем экипаж станции будет расширен до 6 человек, и для туристов на ней не найдется места. Чарльз Симони заплатил за свое второе путешествие $35 миллионов.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске начался судебный процесс по делу обвиняемых в экстремизме членов Союза русского народа. В Первоуральске Свердловской области сегодня день траура и похороны 3 старшеклассниц и охранника, погибших в субботу вечером в давке при входе на дискотеку. Президент Туркмении Гурбангулы Бердимухамедов прибывает с визитом в Москву для переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Декларация о планах Евросоюза по модернизации украинской транспортной сети была подписана накануне в Брюсселе. Таковы главные новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссеры Никита Михалков и Николай Досталь делают ставки на исход съезда Союза кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов о судьбе украинских газопроводов.
Право автора.
Марина Филипповна Ходорковская о том, что скажет на суде ее сын.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте будет существенно меньше, чем в феврале, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее сообщалось, что в феврале темпы роста потребительских цен в стране составили 1,7%, а с 1 по 16 марта – 0,6%. В целом, в 2009 году, согласно прогнозу министерства, инфляция в России не должна превысить 13% против 13,3% годом ранее. Почти половина российских граждан, более 43%, ожидает ухудшения экономической ситуации в стране в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в России, Казахстане и на Украине Институтом посткризисного мира и Фондом общественное мнение. При этом только примерно 13% опрошенных в России респондентов уверены в улучшении ситуации в национальной экономике. Потребление газа в России в феврале снизилось на 3,7% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составило примерно 36,5 миллиардов кубометров. Несмотря на то, что потребление газа в стране сокращается, начиная с октября 2008 года, темпы этого спада замедляются месяц от месяца. Если в минувшем ноябре спрос на газ в годовом исчислении снизился на 15%, то в декабре и январе снижение потребления составило 10,8% соответственно. Российский «Аэрофлот» подал заявку на участие в конкурсе на право приватизации более 90% акций чешского авиаперевозчика «Чех Airlines», крупнейшего в стране. В сообщении «Аэрофлота» говорится, что заявка в интересах компании была подана чешским юридическим лицом. По условиям тендера новый собственник «Чех Airlines» обязан сохранить в течение 5 лет национальный статус авиаперевозчика. О своем интересе к этому активу уже заявили несколько инвесторов, в том числе французско-голландская авиакомпания Air France KLM. Объем мировой торговли в 2009 году сократится на 9%, прогнозирует Всемирная торговая организация. Это наихудший прогноз за все 62 года ее существования. В документе отмечается, что торговый кризис сильнее затронет богатые страны, где потребители привлекают значительные объемы кредитов. Согласно оценке экспертов ВТО, торговля в развитых странах в текущем году сократится на 10%, тогда как в развивающихся всего на 2-3%. В 2008 году объемы мировой торговли выросли на 2%, до 15 триллионов 800 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 33 рубля 30 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 63 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт с участием выдающейся пианистки Элисо Версаладзе и симфонического оркестра Московской консерватории. Программу концерта с самой Элисо Версаладзе обсуждала Тамара Лиленкова.
Святослав Рихтер, неоднократно слушавший Элисо Версаладзе, писал про нее. «Это артистка большого масштаба, может, самая сильная сейчас пианистка-женщина. Ее сольные программы, в которые входят произведения Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Брамса, Шопена, Шуберта, Чайковского, Рахманинова, а также камерное исполнительство и выступления с выдающимися оркестрами и дирижерами мира, принесли ей всемирную известность и восторженные отзывы критиков». И вот очередное музыкальное событие в Москве. Элисо Версаладзе в сопровождении симфонического оркестра Московской консерватории, состоящим из музыкантов-студентов, играет сочинения Гайдна, Вебера, Моцарта и Штрауса. О необычном концерте рассказывает Элисо Версаладзе.
Впервые играю вот такое сочетание Гайдн-Вебер, Гайдна-концерты мажорные, концертштюк Вебера. В первом отделении и во втором отделении в рондо Моцарта 382 кехель и бурлеску Рихарда Штрауса, который очень редко играется. Я вообще первый раз буду играть в Москве. Это непростое произведение. Потому что Рихард Штраус не был таким большим мастером для фортепиано. Написано очень неудобно. И, как мне сказал мой коллега, что он для всех инструментов писал очень трудно. А для рояля вообще у него не очень много произведений. Такое произведение с оркестром по-настоящему, концертное, у него единственное. Просто он был все-таки композитором оперным, для оперы писал и для большого оркестра. Это его все-таки, и есть у него замечательные песни.
Для вас это интерес технический или
все-таки? Не-не-не, ну, конечно, технический, не столько, сколько чисто музыкальный. Это произведение, возможно, те, которые его не знают и будут первый раз слушать, они даже не очень поймут его. Ну, бурлеска в переводе – это шутка. И вот это произведение, в общем, это действительно, он написал это как бы всерьез шутку. если можно так сказать. И очень большое имеет значение естественное ансамбль с оркестром, потому что все это взаимосвязано очень тесно. Одно только большое тути оркестровое, а в основном это все время так перекличка, как диалог между фортепиано и оркестром. Может быть, это не концерты такие. То единственный концерт — это концерт Гайдна, который состоит из трех частей, но как бы он придерживается формы концерта. А концерт Штык — это очень свободное произведение. Концертная ронда тоже свободная, концерт ронды Моцарта и бурлеска тем более.
Ну, такие свободные произведения, они требуют на самом деле очень, наверное, слаженной и строгой.
Да, конечно, они в этом смысле они сложнее, вы совершенно правы. Они сложнее, чем произведения, у которых есть такая определенная четкая форма классическая. Тут совершенно нет, хотя это разные эпохи, там Вебер и Штраус, но они в чем-то очень похожи.
Я имела в виду как раз молодых исполнителей. Все-таки оркестр должен быть очень слаженным, чтобы вы могли на него опереться.
Это, безусловно, но на то и замечательный руководитель Анатолий Левин. Я знаю только одно, что чем менее известный оркестр, в основном, будем говорить так, тем с большим энтузиазмом они это играют. А студенты тем более, просто их трудно очень собрать бывает, естественно, потому что все хотят быть вообще, так сказать, это слабость всех высших вузов музыкальных. Все хотят быть солистами, поэтому всю энергию, работу свою, я имею в виду количество проведенных часов за инструментов, они проводят именно как солисты, а не как в оркестре, как бы играющие оркестранты, потому что все хотят быть солистами. А игра в оркестре, она совершенно другой характер носит. Она вообще совсем другая. Поэтому с этим нельзя не считаться. Я не первый раз играю с Левиным, и поэтому у меня никаких абсолютно нету с ним трудностей. И я, и оркестр вместе с дирижером, то есть три компонента, составляющие концерт, мы стараемся быть в том ключе, в котором должны быть исполнены эти произведения, то есть каждого композитора. Вы можете иметь дело с оркестром, который, скажем, замечательно звучит, и он через 5 минут он вам надоедает с этим звуком, потому что стоит дирижер, который не умеет управлять этим оркестром. Что это все зависит от дирижера.
Энтузиазм молодых оркестрантов в сочетании с замечательным мастерством Элису Версаладзе и необычной программой обещают сделать сегодняшний концерт особенно интересным. А кроме того, слушатели получат уникальную возможность познакомиться с юмором Штрауса, проявленным в музыкальной форме. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Германии. Здесь участились судебные разбирательства из-за детского шума в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Истцы, а ими, как правило, оказываются жильцы соседних домов, часто добиваются успеха в ходе подобных слушаний. Немецкие правозащитники заявляют, что крики и громкая речь являются обычным способом самовыражения ребенка и требуют изменить законодательство о защите населения от шума. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В берлинском детском саду Мильхца, что в переводе с немецкого значит «молочный зуб», все готовятся к скорому переезду. И воспитатели, и дети. Через несколько недель помещение нужно освободить. Такое решение принял городской суд. Тяжба длилась 4 года и завершилась в итоге победой жалобщика. Суд решил, что дети своей громкой речью мешают жителям соседних домов. Говорит девочка, которая уже третий год ходит в детский сад Мильхцан.
Я считаю несправедливым то, что нас заставляют уйти отсюда. Родители забирают детей не позднее 6 вечера, после чего всегда здесь тихо. Я не понимаю, на что жалуются взрослые из соседних домов. Мне очень грустно от того, что надо переезжать в другое место.
Директор детского сада Мильхцан Рената Кюль считает, что судья, вынесший такой вердикт, враждебно относится к детям.
Ни наши воспитатели, ни родители детей не могут понять, чем же руководствовался судья. Мы душой и телом преданы своей работе. А сейчас, после того, как суд принял это решение, мне кажется, что нас просто опрокинули в яму. И куда же теперь должны идти 4-5-летние дети?
Случай в Берлине отнюдь не единственный. При рассмотрении иска по поводу детских криков немецкие судьи руководствуются документом, который называется «Технические указания по оценке шума». Это приложение к закону о защите окружающей среды от экологически вредного воздействия. Руководствуясь им, немецкая юстиция не видит разницы между промышленным шумом и детскими голосами. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Согласно немецкому законодательству, природа громких звуков во внимание не принимается. Судьи не отличают промышленный шум от автомобильного, а автомобильный от детского. А ведь громкая речь для ребенка – это способ самовыражения. И, безусловно, права детей грубо нарушаются, когда суды ставят знак равенства между звонкими детскими голосами и грохотом отбойного молотка, который можно выключить нажатием всего одной кнопки. Выходит, ребенок должен денно и ночно сидеть дома в заточении, чтобы не мешать на улице взрослым.
Говорит начальник отдела строительной акустики научно-исследовательского института Фраунхофер в городе Штутгарт Филипп Лейстнер.
В одном из детских садов, пока дети играли, мы провели измерения. Уровень шума достигал 80 дБ. Однако в спальных районах, согласно немецкому законодательству, допустимо не более 50 дБ. То есть разница составляет 30 дБ. Приблизительно настолько же увеличится мощность звука в квартире, если вы будете держать открытой входную дверь.
Вывод напрашивается сам собой. У любого детского сада в Германии могут возникнуть серьезные проблемы, если по соседству найдется хоть один взрослый, знающий законы и недовольный голосами малышей. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Экин Делигёс.
Нужно изменить закон. Громкие голоса детей не должны приравниваться к промышленному шуму. Дети не должны скрывать свои эмоции.
В связи с нынешней проблемой многие защитники детей приводят в пример другие, достаточно абсурдные с точки зрения здравого смысла случаи, когда закон формально нарушается, но при этом все считают это самим собой разумеющимся делом, или когда по каким-то причинам делается исключение из закона в ущерб здоровью людей. В Баварии, например, запрет на курение в общественных местах не распространяется на пивные бары, а церковные колокола звенят по всей стране, также как бы нарушая общественное спокойствие. Однако для детей власти Германии никаких исключений пока делать не собираются. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Дети как заложники российско-французских браков. Почему единственным способом видеть ребенка после развода становится похищение? Обсуждают Георгий Тюрин, адвокат, президент ассоциации «Отцы и дети», Игорь Горбунов, редактор программы «Пусть говорят» Первого канала, Ольга Богуславская, обозреватель газеты «Московский комсомолец», Татьяна Рахманова, режиссер-документалист. Она будет в эфире по телефону из Парижа. Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. Всем удачного дня и до встречи на Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Образовалась давка, в результате чего получили смертельные травмы.
Мэры городов обратились к законодателям с просьбой ужесточить правила проведения акции протеста.
Сигнал о взрывном устройстве на борту Боинга поступил в полицию.
Я ничего не жду от президентских выборов, но от местных выборов я бы ждал избрания мэра, который думает больше о людях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.